Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа «Б».
Христианская церковь часто вызывает множество споров. К ней множество претензий, она не оставляет равнодушным. Но какой же все-таки люди видят церковь? Почему все церкви такие разные? Из чего складывается реальное христианство? Почему некоторые люди разочаровываются, приходя в церковь, а некоторые в ней остаются и становятся христианами? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. У меня сегодня в гостях замечательный человек Петр Воробьев, старший пастор церкви евангельских христиан баптистов Преображения города Волгограда. Петр, добрый день.
Добрый день. Рад всех приветствовать.
Да, я тоже рад вас приветствовать и рад вас видеть. В общем-то, давно мы с вами не виделись. А что у вас там сейчас в Волгограде? У нас все течет. В Москве тут мы тут практически на байдарках плывем.
Вчера было минус 12, а сегодня утром выезжал, было минус 5. Сейчас 0. К обеду или там к 3 часам обещают плюс 2. Так что у нас тут то зима, то весна.
Да, то есть, ну, как бы почувствовать. Я вчера был на богослужении в церкви, проповедовал в центральной церкви и шел прям по тротуару, и на меня прям такой сугроб чуть не свалился. Так что вот такие у нас казусы погоды. Но, дорогие друзья, мы сегодня решили поговорить на такую интересную тему, как церковь и культура, и вообще, вот как мы воспринимаем церковь, почему церковь вызывает столько критики, и чем серьезнее позиция церкви, тем она больше вызывает споров в обществе. Да? Я помню, разговаривал с своим двоюродным братом, который все время говорил о том, что церковь должна подстраиваться под нас, она должна нам, значит, угождать, что такое, почему церковь все время что-то требует. Вот эта церковь, которая все время что-то требует, все время вот что-то надо. Вот об этом мы сегодня поговорим. И, дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. В беседе вы можете написать нам непосредственно в комментариях под трансляцией. Как вы думаете, какой должна быть церковь по-вашему? Как вы воспринимаете церковь? Напишите нам в комментариях. И, конечно же, пишите вопросы нашему гостю. Это Петр Воробьев, старший пастор церкви евангельских христиан-баптистов Преображения города Волгограда. Я начну с небольшой цитаты в общем-то, культового русского философа-экзистенциалиста Николая Бердяева. «Культура борется со смертью, хотя бессильно победить ее реально. Ей дорого увековечивание, непрерывность, преемственность, прочность культурных творений и памятников. Культура, в которой есть религиозная глубина, всегда стремится к воскресению», считал Николай Бердяев. Вот давайте попробуем поговорить о том, насколько церковь отражает вот эту культуру воскресения, и становится ли церковь действительно культурой, то есть охватывает ли огромные пласты, да, вот общественного сознания, или это такая культура, которая для какой-то сегрегированной группы людей существует, и человек, который вошел, не понимает, что происходит, да, и как говорят люди, о чем они говорят. Вот, Петр, скажите, а вы помните, какие лично у вас были первые впечатления о церкви? Что вам больше всего запомнилось? Что было для вас самым главным, вот, когда вы рассказывали о церкви, например, своим неверующим знакомым? Ну вот, ваше первое впечатление о церкви.
Ну, я родился в христианской семье, и мой отец был регентом хора, и поэтому я помню, как бы вот мои первые впечатления. Это много музыки, хор поет, это что-то такое интересное, много народа, о чем-то говорят. Когда я стал уже более взрослым, стал вникать в какие-то процессы и стал открывать Новый Завет, читать его, как-то понимать, куда я попал, в какой я семье расту, куда меня водят. То есть для меня как-то, ну, с молоком матери, что ли, вот понятие церкви, ну, не было чем-то таким. Хотя, ну, в советские времена это было достаточно сложно, не модно верить в Бога, ходить в церковь, и как-то власти в школе и дальше в институте как-то препятствовали этому. Но, наверное, вот для меня не было чем-то сверхъестественным понятие церковь, вера в Бога и так далее. Когда я стал уже более осознанно ходить в церковь и принимать решение, что я хочу следовать за Богом, было достаточно много вопросов, связанных, как мы сегодня понимаем, культурой церкви, почему кто-то верит, кто-то не верит, закрыто это общество или это нормальные люди, просто ну, как-то вокруг них создали вот такой вот ореол-святош, а на самом деле это какая-то, ну, как иногда не очень хорошая фраза, но говорят, какие-то сектанты, вот они собрались там и что-то там делают непонятное. Ну, я бы начал даже разговор о христианстве, о культуре и культуре церкви с того, что культура церкви и вообще само понятие культура, оно не аморфное какое-то, оно развивалось в течение многих столетий, оно постоянно меняется. И если вообще взять глобальное христианство, то там к концу 1, 2, 3 века оно приобрело какой-то такой глобальный характер. Там, в 11 столетии разделилось на католичество и православие. Мы знаем, что был такой раскол в церкви в 1054 году. Поэтому культура Запада и культура, допустим, Востока с ее, в общем-то, глобальным направлением, как православие, оно разнится и в ментальности, и в уровне жизни, и подходе к жизни. Ну, надо отметить, что там в 16 веке возникло еще одно направление христианства – протестантизм, и это тоже внесло изменения в этом плане. Поэтому если я бывал в разных западных странах, в Америке, там, в Прибалтике и так далее, и можно видеть даже вот по тому, как устроены храмы, как идет служба в этих храмах, увидеть, что в разных странах, в разных направлениях христианства разная культура, и она складывалась веками, и она от многих факторов зависит, о чем, может быть, чуть позже мы поговорим. И как бы в процессе развития христианства в разных веках, когда создавалась там иконопись, когда строились большие храмы, там базилики, соборы, можно видеть по всему миру, что христианство, оно не однообразно, оно очень, спектр большой, и исторические изменения, научные открытия повлияли. Если там в средние века за какие-то открытия жгли на кострах, то потом монастыри и, в общем-то, все институты, университеты, они развивались внутри церкви, и это как бы вот вышло, что сегодняшняя там западная цивилизация, она была построена на христианских традициях, на христианских ценностях, на христианской культуре. А если говорить уже о третьем тысячелетии, то есть как бы сегодняшнюю западную или там американскую культуру нельзя даже назвать христианской, она постмодернистская и постхристианская, поскольку ну, как бы больше толерантности, терпимости к инакомыслию, к более уважению науки, чем веру в Бога. И поэтому культура постоянно меняется, она меняется в разных странах и в разных направлениях христианства. А то, что сегодня как бы церковь вынуждена в какой-то мере подстраиваться под культурный фон, но я не говорю о том, что она должна впитывать какие-то мирские светские вещи. То есть мы не можем замкнуться и не брать во внимание. Ну, я помню такие вещи, когда в церкви нельзя было, чтобы было, играло там пианино или гитара. Сегодня это нормальные вещи. То есть что-то мы используем. То есть вот прошедший 20-й год заставил многие церкви заняться Zoom, онлайн-трансляциями. Это было вынужденная вещь.
Да, вызывало огромные дискуссии.
Споры, дискуссии.
Например, причастие. Возможно ли преподать причастие вечерю Господню через там Zoom, да, с использованием Zoom? Возможно ли вообще, нужно ли выходить? И были церкви, которые отставили о том, что нельзя выходить из Zoom-трансляции, какие-то онлайн-трансляции. Это от лукавого, мы должны быть реально в церкви, несмотря ни на что, да? там картинки страшные были, помните, такие, значит, власти заколачивающие, церковноначалие, которое заколачивает двери, и тут атеисты, значит, вот, и сатана, это вот я и хотел, да, то есть вот такие тоже тенденции очень, и очень ясны, и это все до сих пор формирует наши, мне кажется, отношения.
Да, конечно, да. И, допустим, вот пандемия, она заставила многие церкви пересмотреть отношение вообще к причастию. То есть церкви, которые там по 100, по 100 с лишним лет пользовались там одной чашей, я не представляю, как они вообще перешли вот на маленькие эти стаканчики, более цивилизованные. Но мы перешли там уже давным-давно на это. Я хочу тоже одну цитату из книги «Люди, преображенные Богом», где автор говорит интересную вещь. Я когда-то закончил христианский университет, был у истоков начала новой современной церкви, а потом в силу того, что нес пасторское служение, стал учиться в Московской богословской семинарии. И в семинарии как бы там в книжках все очень хорошо написано про церковь. И вот цитата автора из этой книги следующая. «Церковь, о которой так много говорится в семинарии, она чистая, опрятная и, как правило, культурная. Отдельно взятая община всегда неопрятна, лишь иногда состоит из глубоко верующих людей и очень редко имеет какое-либо представление о культуре». Ну, может быть, слишком перегнуто автором в плане того, что мы иногда представляем церковь, это такие идеальные люди. Да, это люди, это бывшие грешники с, может быть, багажом своих каких-то привычек. Поэтому, когда человек приходит в церковь, он сталкивается с определенной культурой церкви, и она как бы формируется с многих-многих факторов. И, наверное, один из главных факторов или, может быть, весомых факторов о том, кто стоял у истоков создания этой церкви, насколько он видел, как она должна двигаться, развиваться, можно ли там использовать разные музыкальные современные инструменты, можно ли там допускать аплодисменты в церкви, барабаны в церкви, должен ли быть только там хор или там какая-то музыкальная современная группа. Я думаю, что культура церкви формируется, прежде если современная молодая церковь, от того, насколько этот человек, кто начинал и видел, каким образом будет развиваться церковь, она так и будет. Ну, к примеру, я хочу сказать, ну, как бы на личном примере, когда в 94 году мы, три семьи, начинали новую церковь, мы как-то сразу поставили себе задачу работать со студентами высших учебных заведений, с медуниверситетом, с политехническим, педагогическим. Поэтому у нас в церкви там и профессора, и доценты, и медики разных уровней и категорий. То есть, и понятно, что когда человек приходит в такую церковь, он видит одну картинку. Если он приходит в церковь, которая занимается служением реабилитации наркозависимых или алкозависимых, он увидит там уже немножко другую картину, и там как бы другая культура. Хочу отметить, что в Священном Писании, в Библии нету каких-то установок или указаний ни Христом, ни апостолом, каким должна быть культура в церкви. И я думаю, что каждый член церкви, приходя и становясь членом по местной церкви, он как бы, ну, вот свою лепту вносит в то, каким образом будет дальше развиваться и формироваться культура церкви. А вообще, если говорить о церкви в общем, наверное, человек, когда приходит в церковь, он как бы понимает или должен понимать, что существуют некоторые вещи, которые он видит, которые на поверхности, как у айсберга. А есть вещи глубины, их достаточно много и больше, чем видимые. Это какие-то ценности, это цели церкви, это мировоззрение или восприятие мира, восприятие действительно, которое отражается в этом плане. Ну, приведу пример. Две недели назад я пригласил с одной церкви группы молодежи в свою церковь, чтобы они как-то побывали у нас, поучаствовали в служении. И после позвонил и спросил, тоже вот через программу «Зуб» мы решили пообщаться, поговорить. И я задал вопрос, а что вам как бы бросилось в глаза, что в нашей церкви, в которую я вас пригласил, не так, как у вас? И некоторые люди обратили на внешние какие-то моменты, одежда, музыка, устройство там в храме, да, а кто-то обратил внимание на более духовные вещи, на открытость, на заботу, на то, как проходит изучение Библии. Библии, на то, насколько проповедники открыто могут какие-то темы поднимать, да, насколько вот климат, там, можно ли там улыбаться, можно ли аплодисменты, можно как-то себя выражать более активно. То есть вот эти вещи, они создают какую-то культуру в церкви. И думаю, что очень важно, какая атмосфера во время воскресных или других служений, насколько используется современная музыка. Допустим, в нашей церкви там молодежь поет некоторые вещи, которые, ну, которые я уже не догоняю, может быть, в силу возраста, хотя я открыт на, и достаточно много мы используем в богослужениях современной музыки. Это тоже определенный фактор и показатель культуры в церкви.
Да. Дорогие друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы говорим о церкви и о том, о культуре, да, церкви, и о том, как вообще люди воспринимают церковь сегодня. И я приветствую всех, кто к нам присоединился. Светлана, Софа, очень рады, что вы с нами. Напоминаю, что Теос Медиа – это не коммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму, и вы в ссылочку для того, чтобы осуществить пожертвование, можете найти в описании к видео, можете пройти по этой ссылочке, и там любую сумму можете пожертвовать на служение Теос Медиа. Спасибо, что вы с нами. Благодаря вашему участию еще больше людей могут увидеть и услышать наши эфиры, и услышать Евангелие Иисуса Христа. У нас есть некоторые... Значит, комментарии Софа написала: бывших грешников не бывает, бывают грешники кающиеся. Да? Ну, тут в терминологии, да, очень важно. Да, Светлана, да, так и есть, но не все. Светлана, поясните, что вы имеете в виду, вот что, с чем вы согласны, и что не все. Нам интересно ваше мнение. Напоминаю, что у меня в гостях старший пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов Преображения города Волгограда и Петр Воробьев. И мы говорим о церкви, о том, как церковь воспринимается. Вот как вы думаете, Петр, почему церковь сегодня вызывает столько споров и дискуссий? Почему люди критикуют церковь и христиан? Что им не нравится в церкви, на ваш взгляд?
Ну, тут несколько моментов я обозначил. Первое, люди иногда... сталкивается с прихожанами в церкви, которые, ну, приходя на служение или участвуя в служениях, в церкви ведут себя по одному, а когда там на работе, дома, они, ну, позволяют некоторые вещи, которые бросаются в глаза людям и говорят, ну, если вы уж верующими себя называете, так, ну, живите, как все описано в Библии. Но человек настолько сложно устроен, что он понимает, что хорошо, что плохо, но иногда допускает некоторые вещи, и как бы это является каким-то преткновением или соблазном для этих людей. Второй момент. Люди часто представляют или создали у себя в голове какую-то модель, какой должна быть церковь, и если они приходят в церковь, и она не соответствует их представлениям, то это какая-то неправильная церковь, и я не хочу туда ходить. Но, как я уже сказал, и вы, Игорь, обозначили, что есть ряд причин, почему люди приходят в церковь, и другой ряд причин, почему люди остаются, почему им нравится. И вот сегодня мы поднимаем вопрос культуры в церкви. Я думаю, что в церкви должна быть хорошая такая атмосфера открытости, доверия, принятия, да, вот не построить человека, не переодеть или там отмыть его как-то, а вот принять таким, каким есть, и Бог только меняет людей. Мы сами не в состоянии поменять людей. А Бог это силен сделать через нас, через людей, если мы готовы их любить, прощать, коммуницировать, если у них есть какие-то проблемы, вникать и помогать решать эти проблемы. Тогда люди остаются, тогда люди говорят, это хорошая церковь, я рад, что сюда попал, я хочу, как бы, ну, мне нравится ваше общество, ваш климат, ваша атмосфера. Я хотел бы тоже, да, допустим, ходить в вашу церковь или даже стать частью вашей церкви. Поэтому вот тут несколько таких вопросов. И, думаю, третий очень важный момент, насколько служитель, там, пастор или совет церкви заинтересованы в том, чтобы новые люди, пришедшие, они всегда будут вносить какие-то изменения, насколько они готовы быть гибкими, что-то менять в своей церкви, подстраиваться, не перестраивая, ну, содержание, благую весть и проповедь Евангелия, находить новые формы общения, новые формы, как говорить людям о Боге, новые формы, как вовлекать, отвечать на их актуальные вопросы, решать их проблемы и так далее и тому подобное. То есть вот несколько таких факторов.
Но я хочу привести еще небольшую цитату. Вильгельм Швебель считал: «Всякая культура воздвигает для своей защиты крепостные стены, а потом забывает, что их надо оборонять». Насколько действительно мы начали этот разговор, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите, какой должна быть церковь по-вашему, как вы воспринимаете церковь. И вот на ваш взгляд, Петр, церковь – это все-таки культура или субкультура? Человек, который внешне абсолютно не знающий, что такое церковь. Сегодня очень сложно найти таких людей, но они есть. Вот для меня это удивление, это особенно удивительно, когда ты много лет ходишь в церковь, и ты думаешь, ну, нужно быть совсем темным, чтобы как-то верить в какие-то байки. Но когда ты сталкиваешься с, скажем, с некоторыми массами народа, которые до сих пор там живут, не знаю, в байках 60-х годов 20 века, да, о церкви, в частности, о протестантской, да не только о протестантской церкви, да, вот бываешь, понимаешь, что не все так просто, да, и церковь – это всегда такой, скажем, такая организация, скажем, такая институция, с которой человек, ну, боится даже вступать в взаимоотношения, да. Так вот, церковь – это культура, да, то есть церковь – это культура, которая понятна людям, или церковь все-таки субкультура, где свой язык, свои ценности, и человек внешне попадает туда, он не понимает, что там происходит. Как вы думаете?
Ну, и да, и нет. Почему и да, и нет? Потому что церкви разные, как и… А говоря о субкультуре, конечно же, она в каждой церкви какая-то своя, и христианство. Если мы немножко как бы отгородились от мира, и если мы вот вспомним первое христианство, почему оно отгораживалось от культуры античности? Потому что это была культура оргии, разврата, убийств, и поэтому христианство это не могло воспринимать. А потом христианство, ну, как бы, ну, свою субкультуру выработало, жила в ней. Эпоха Ренессанса или Возрождения, они решили вернуться как бы к истокам, но вернулись не только к первохристианству, а вообще дохристианским временам, поэтому рисовать стали не только библейские сюжеты, но всякие греховные и развратные оргии. Поэтому насколько церковь сегодня закрыта для общества или, наоборот, открыта для того, чтобы, ну, как бы ее понимали, ценили, насколько люди в церкви читают не только Библию, но и классику, или какие-то художественные книги, ходят в театры или на концерты классической и другой музыки. То есть насколько человек, придя в это общество, увидит, что, ну, это не какой-то закрытый такой между собойчик, а нормальные люди, понимающие современную жизнь, использующие современные технологии и так далее. То есть, к сожалению, есть люди, есть церкви, есть служители в церквях, которые немножко как бы вот боятся, что мир придет в их церковь, и поэтому отгородились и создали собственную субкультуру, непонятную для многих людей. У меня есть друг, который, когда уверовал, попал вот в такую церковь, баптистскую церковь, где были очень строгие понятия, и после года его членства в церкви он встретил своего однокурсника и начал свидетельствовать ему о Христе, а тот говорит: «Ты вообще с какой планеты свалился? То есть я не понимаю, о чем ты говоришь на каком-то другом непонятном для меня языке». То есть насколько, вопрос в чем? Насколько мы сегодня можем говорить с людьми на простом, доступном и понятном для них языке, и это как-то создает вот тогда и отношения, и понимание, что, ну, современная христианская церковь – это не бабушки в черных косынках, это люди, которые трудятся на производстве, которые разбираются в искусстве, в музыке и так далее. То есть это нормальные, без тараканов, каких-то супер-тараханов в голове люди, которые живут рядом с нами, созидают, имеют гражданскую позицию, созидают комфорт в нашей стране и так далее и тому подобное. Понятно, что всегда будет определенная какая-то субкультура в каждой церкви, и она создается людьми. Важно как бы не быть аморфным, не застаиваться в формах церковной жизни идти как бы в ногу со временем, не вбирая в себя какие-то мирские аспекты, то есть оставаясь той церковью, которая описана в Библии, с теми стандартами, заповедями, поручениями, которые оставил Христос, когда ее Он создавал. А всегда будет какая-то трансформация церкви. Мы, если смотрим на историю развития церкви и христианства, мы всегда видим, что она всегда менялась. И та церковь, которая застаивалась, ничего не меняла, она, как правило, ну, загиналась или погибала.
Угу. Жанна написала, как вы считаете, каких культурных направлений изменений коснулись больше всего? И как это отражается на качестве служения?
Какие культурные изменения?
Да, коснулись больше всего, и как это отражается на служении в церкви?
Ну, если мы берем, ну, к примеру, воскресное богослужение, какие изменения? Ну, если 100 лет или там 200 лет назад мы не знали, что такое микрофоны, не знали, что такое онлайн-трансляция, там, YouTube и так далее, то есть вот эти изменения пришли, новые стили песен пришли, мы не просто поем, хотя... Ну, вот в церкви, где я несу служение старшего пастора, есть хор, который исполняет очень серьезные вещи классические, которым там и 100, и 200, и 300 лет. Но в то же время молодежь приносит, и это нравится всем, и среднему возрасту, и пожилым, новые, хорошие, современные, наполненные смыслом и хорошей музыкой песни, и... Когда какие-то вещи нам не нравятся, мы их просто можем отфильтровывать и откладывать в сторону. В музыкальном плане изменения. Думаю, что проповедь, она получила серьезные изменения. Почему? Потому что более качественный контент надо выдавать. Люди смотрят сегодня очень много в Ютубе, в телевизоре, в разных соцсетях читают. То есть проповеднику надо обладать знаниями, как проповедовать, и иметь... хорошую риторику, постановку голоса, мимику, движение, чтобы это было интересным, если он там полчаса говорит, чтобы народ не уснул в церкви. Вот поэтому это заставляет совершенствовать качество, содержание проповеди, манеру изложения, то есть организацию самого служения, чтобы было все четко спланировано, чтобы было интересно, чтобы это не было каким-то концертом только, но это было и сердечно, и качественно сделано. В плане звука, цвета, освещенности, всяких эффектов там. Более современные церкви, более мощные церкви, они способны там какие-то постановки ставить, организовывать разные конференции. То есть очень много всяких новшеств пришло в церковь, и если руководство церкви видит, как использовать в новых вызовах, вот новые возможности технические, оно может это подключать и использовать. Там проведение всяких молодежных тусовок, так скажем. В нашей церкви многие годы живет молодежный такой клуб «Вершины». Раз в месяц все приглашают своих соседей, друзей, родственников и в хорошей такой тусовке говорят о Евангелии. Всем очень нравится, очень так качественно это все подготовлено. Раз в месяц вот такой праздник устраивают, и народ приходит, и приходит, и остается в церкви.
Элис Уокер, я бы хотел тоже небольшую цитату. «Люди приходят в церковь не для того, чтобы найти там Бога, а чтобы поделиться Богом друг с другом», считает Элис Уокер. В общем, здесь такая цитата с двойным дном, что называется. Можно и поспорить. Но вот на самом деле, какой церковь видят люди, которые приходят туда впервые? Какие у них представления о церкви? Насколько они меняются, когда они приходят в церковь? Как вы думаете?
С год назад моя супруга пригласила свою двоюродную сестру, которая ни разу не была в нашей церкви. Просто у той там были проблемы со здоровьем, а мой второй пастор, он ведущий кардиохирург и специалист по там всяким проблемам с венами, и она говорит, ну, вряд ли он там приедет к тебе домой, вот если бы ты приехала к нам в церковь, и после богослужения, ну, могла встретиться, поговорить с ним и так далее. Она согласилась, и у нее были самые такие радостные впечатления от того, что насколько ее там приняли, выслушали и так далее. А некоторые вещи ее, как бы, ну, приятно поразили в том плане, что, ну, достаточно много молодых, красивых, образованных людей – которые там встречаются друг с другом, жмут руки, общаются открыто как бы со всеми. То есть вот такое впечатление создалось, что она попала в очень хорошее культурное общество, ей как бы понравилось. А с другой стороны, люди, которые иногда приходят в церковь, они ожидают, что здесь все будет строго, потому что, может быть, они ходили в православную церковь, и там надо знать, где стоять, куда повернуться, что надо, зачем сделать. И они попадают в современную, может быть, такую церковь и видят, что тут как бы что-то не то. Тут вот женщины там в брюках пришли, да, в джинсах.
Я чуть-чуть, может, значит, уточню вопрос. Да. Хорошо. Но ведь, если быть честными, приходя в большинство протестантских общин, ты тоже не знаешь, где стоять, что делать, что сейчас с тобой происходит. А если ты еще, не дай бог, попал на вечерю, так и вообще непонятно, сидеть тебе, стоять. Вообще можно участвовать, нельзя участвовать. То есть вот насколько это на человека влияет?
Да, человек, ну, попадает в абсолютно другую среду, если он вообще самый первый раз пришел и не было каких-то контактов или разговоров, или расспросов, или он там не смотрел в интернете какие-то богослужения. Конечно, для него все страшно. Если это баптисты, так это слово вообще страшенное, что там не знаю, что могут творить. И одна женщина мне рассказывала, придя в церковь уже после долгих лет, как она ходила в разные церкви, она даже сказала, я, говорит, заглянула в зал и посмотрела, а где ж тут столы, где этих вот младенцев-то разделывают, да, жертву это приносят. Это вообще жизнь любимая. Была.
Это еще со времен первых христиан, мне кажется, да, вот да, это да, миф.
Это такая темнота, что прям жуть берет. Но понятно, что человек, попадая на служение первый раз, он, конечно, не в своей тарелке, он не знает, как себя вести. И хорошо, если его кто-то привел, и как бы может тут стоять, объяснять, или человек, который встретил его у входа и сказал, о, вы первый раз, ну, садитесь рядом со мной, если будут вопросы, там, отвечайте. Но чаще всего этого не происходит. Почему? Потому что, ну, люди пришли в церковь, у них там свои какие-то планы, и кто-то зашел, ну, зашел и зашел там, да. Я думаю, что вот это как раз культура, о чем мы говорим в церкви, если она выработана, чтобы, если мы видели незнакомого человека, ну, спросить, вы откуда, что, как вас зовут, садитесь рядом со мной, если будут какие-то вопросы, я вам все объясню, как себя вести, надо или не надо. Конечно, для человека это шок. После того, как он сделал, может быть, этот первый шаг, ему будет понятно уже, когда он придет второй или там третий ряд раз, и, ну, как бы понравится, будет он ходить или не будет, но это уже другие вопросы.
Угу. Жанна спрашивает, как культура современной церкви сильно изменилась со времен Христа? Жан, мне кажется, значит, она сильно изменилась даже за 20 лет, не то что со времен Христа. Ну, Петр, да, вот ответ.
Да, но я думаю, что если взять первые годы, то, ну, мы читаем в книге «Деяния апостолов», она как раз книга и показывает, как со второй главы по 28-ю церковь менялась в зависимости от того, что она сперва была как бы придатком иудейского в Иерусалиме, потом Бог воздвиг гонения, чтобы их разогнать, чтобы они свидетельствовали в Самарии до края земли. И конец главы как раз описывает создание разных уже в языческих странах, да, в греко-римском пантеоне, вот этом многобожие. А потом церковь менялась в зависимости от того, куда приходило христианство, и усваивала какие-то христианские культурные традиции той страны, адаптировала их под себя. А потом был застой Средневековья, когда столетия проходили, практически ничего не менялось, а потом пошла вот эта движуха, а последние годы, тут каждые, наверное, 5-7 лет абсолютно многие вещи меняются, и мы живем в быстро меняющемся мире, мы привыкли, что у нас быстро растворимое кофе, у нас быстрый интернет, у нас все быстрое, быстрые машины, быстрая техника какая-то. То есть мы экономим время, стараемся все успеть, всего так много. Поэтому очень многие культурные вещи или культурные изменения происходят внутри каждой церкви, и церковь должна понимать это и как-то адекватно отвечать на вызовы времени.
Ну, я думаю, что, конечно, и Средневековье было не столь статичным, потому что там очень много было разных. Ну, если ты попадал, предположим, одно дело, ты попадаешь в католическую церковь, например, там в Италии, другое дело, что ты попадаешь в католическую церковь во Франции, там, Германии и так далее, да. Я уж молчу про английские церкви, которые вообще всегда особняком были. И уже потом, когда появляется англиканство, когда появляется протестантство, то это вообще разлом, огромный разлом, да, и снова идеи иконоборчества, и вместе с иконами там, в общем, погибли шедевры мирового искусства, то есть вот под одно. Да и, в общем-то, и само вот это иконоборчество, к которому и баптисты, и лютеране очень неоднозначно, да, относятся, тоже очень неоднозначный с точки зрения культуры вопрос. Вот культура действительно очень меняется. Например, я помню, как мы попали в бельгийскую церковь, да, баптистскую церковь, да, и, будучи ортодоксальными такими верующими, мы тогда ходили в Московскую центральную церковь. Орган, три хора, все такие вот бывшая реформатская такая кирха, такая, в общем, и тут, значит, современное прославление, совсем другое. Казалось бы, богослужение похожее очень, да, две баптистские церкви, что там может проповедь, прославление, значит, записки у нас, которых не было в, скажем, в баптистской церкви в Бельгии. Но это тоже для нас это другая среда была. Да? И вот когда ты попадаешь, даже будучи христианином, попадаешь в другую среду, тебе, ну, тебе менее неуютно, потому что ты все-таки христианин, и тебе уютно среди народа Божьего, но при этом ты все время чувствуешь. А я помню совершенно замечательно, когда были приветы, а приветы, оказывается, есть везде. Да, они там спрашивают, вот кто сейчас из других церквей, там, поднимите руки. Ну, мы там подняли руки, значит, а там маленький бельгийский городок, да. В общем, там такой городок, который переходит, то есть граница с другим городом, ты не ощущаешь, да, там такая специфика в Европе плотная. И вот они спрашивают, а из какой вы там, ну, представьтесь, я говорю, мы передаем там привет, Московская центральная церковь, баптистская. И, значит, проповедник, вот это было, мы долго потом смеялись, он говорит, о, оказывается, и в этой, и в Москве есть христиане, да, ну, мы долго смеялись, да, над этим, да, то есть там маленькая баптистская церковь в маленьком городе, мы даже его не знаем, да, люди не знают о его существовании, большинство, если ты не в Бельгии живешь, да и бельгийцы, я думаю, не все знают про этот городок, да, а вот, оказывается, в Москве есть христиане. То есть вот такие впечатления, конечно, были. А вообще, из чего все-таки складывается реальное христианство? Вот что является показателем того, что люди живут верой, а не совершением каких-то религиозных обрядов, ритуальных обрядов, которые непонятны внешним людям?
Ну, тут надо как бы вот разделить на две части. Видимая какая-то вещь, то есть мы говорим, люди, когда смотрят нас, приходя на богослужение, ну, может быть, на какие-то другие там встречи, конференции, малые группы, они видят, ну, как бы внешнюю часть, как мы разговариваем, что мы ведем, что, о чем мы говорим, как мы Библию там изучаем, о чем проповедуем и так далее. А вторая вещь, ну, наше внутреннее христианство, насколько я, как христианин, имею личные отношения с Богом. Насколько часто я открываю Священное Писание, чтобы, ну, что-то личное для своей души. Я как проповедник, как пастор, понятно, что я часто открываю Писание для того, чтобы начать готовить проповедь, с чем я буду делиться в церкви, о чем я буду говорить или учить церковь. Да? Но вопрос не в том, насколько я просто для себя, читая Библию, нахожу какие-то вещи, которые помогают мне развиваться и духовно расти. От этого очень много зависит. Следующий вопрос. Моя ситуация в семье, да? Насколько я способен решать конфликтные ситуации, обращать внимание на проблемы моих детей, вникать, помогать им решать эти конфликты там, в школьниках или там, в институте и так далее. То есть еще один как бы, такой аспект. Насколько я открыт и дружу с моими соседями, знаю я вообще, кто у меня на лестничной площадке или на моей улице, если ты в частном секторе живешь, как их зовут, о чем они переживают, чем они живут, как я с ними общаюсь и так далее. То есть вот эти моменты заставляют людей видеть, ну, мое христианство, что верующий я или что. У Лескова есть, я не помню, как называется, такой достаточно большой рассказ об одном человеке, который раньше был почтальоном, потом его городничий поставил...
Рассказ называется «Однодум».
«Однодум», да, я сейчас вспомнил. И вот там такая ситуация, что, ну, как бы не очень, слишком очень хороший человек, который постоянно читал Библию, они решили его подвинуть и пригласили, ну, священника, такого архипастора, на исповедь, и тот не мог докопаться, ну, до какого-то греха. Он говорит, он просто дочитался до самого Христа. Понимаешь, вот если ты до Христа дочитался, если ты сверяешь свою жизнь со Христом, если ты пытаешься каждым дне видеть Его руку, услышать Его голос и пытаться жить по Его заповедям, то есть вот так до Христа дочитался, то люди видят твое христианство, видят, что ты не просто религиозный человек, а ты действительно вот во что ты веришь, ты так и живешь, и так поступаешь, так говоришь. Поэтому отношения соответственны. И если там среди твоих близких на работе или родственников возникают какие-то разговоры про баптистов, и они начинают хаять, этот человек, если он вас хорошо знает, он говорит, не-не, ребят, извините, баптисты не такие, уж я точно знаю. Mm-hmm. Поэтому вот это меняет как бы представление. И меняет, в общем-то, и культуру нашего общества, вот нашего окружения. Люди более открыты и более, как бы, могут рассказывать о своих проблемах, делиться и советы какого-то просить.
Да, у Лескова там совершенно замечательная фраза идет. Он говорит, но в народе всем известно, что если человек до Христа дочитался, что он человек конченый, и повлиять на него уже невозможно. Да? Вот. И вот этот как раз очень... Лесков, конечно же, его ирония, с которой он это пишет, его симпатия, да, потому что понятно, что Лесков очень, ну, к концу жизни вообще очень разочаровался в таком вот официальном православии. Он много говорил о личной вере, много был среди старообрядцев и штундистов в том числе общался, да, и поэтому для него это важно было. Жан еще написал, чем ученики Иисуса Христа и их культурные ценности отличаются от современных? Новые технологии – это да, но это не совсем культурные изменения по мне. Это больше технологические вещи. Ну, ответьте, Петр.
Тут глобальная, наверное, разница, если в культурном плане. Ну, во-первых, ученики Христа родились и выросли, как в семьях иудеев. Они с детства ходили в синагогу, они учили и заучивали Тору. У них было определенное представление о жизни, укладе жизни, о том, что можно делать, что можно есть, не есть. И когда Христос пригласил их в свою команду, и 3,5 года они видели, как Он решал конфликтные ситуации, о чем Он проповедовал. Это как раз, я думаю, был взрыв мозга в их понимании вообще, чему их раввины раньше учили и чему учил Христос. И плюс того, что, конечно же, очень важным фактором, сильнейшим фактором, когда Дух Святой сошел на учеников, они имели эту силу свидетельствовать и говорить о воскресшем Иисусе Христе. А мы живем, во-первых, в очень огромном временном промежутке, мы живем в другом культурном, историческом контексте. У нас определенные какие-то ценности совершенно иные, чем учеников Иисуса Христа. Я даже не беру в этом плане там технологии, комфорт, вот все, что нас окружает. Я думаю, что это создает все эти вещи, многие факторы создают определенный наш менталитет, наше понимание жизни, наши какие-то цели, на что мы расходуем ресурсы, время. Ученики после Вознесения Иисуса Христа, они были готовы отдать жизнь за то, о чем они проповедуют. Я думаю, что современное христианство уже немножко иное в этом плане, хотя то, что иногда происходит, потрясая весь мир, то есть христиане готовы отдавать жизнь за то, во что они верят. Но, к сожалению, современное христианство иногда подстраивается под комфорт, идет на какие-то компромиссы. И в культурном, если мы говорим, чем культура отличается, конечно же, многие вещи отличаются. То есть менталитет, он формирует наше поведение, наши ценности, наше мировоззрение и наше поведение потом. Поэтому во что мы верим, вот так мы поступаем, так мы и живем.
Жан, я думаю, что вы недооцениваете технологии, считаете, что это не совсем культура, это более чем культура, особенно техногенная культура, которая очень сильно влияет на церковь. Сегодня невозможно современную церковь представить без микрофонов, без озвучки, без трансляций, без, ну, там, певцы выходят. Представьте себе, в первом веке певцы, значит, будут ругаться с звукооператорами или технически обслуживаемыми, что они как бы, ну, неправильно там выводят звук, да, то есть было неестественно, никаких колонок не было, да. Но я еще хочу сказать, что даже можно проще даже пойти. Само книгопечатание – это и это технологическое изменение, которое перевернуло этот мир. Да, оно сделало доступным, во-первых, грамотность, да, потому что, соответственно, грамотность все больше и больше повышалась. И это заслуга, кстати, реформатской церкви, которая, собственно, одна из заслуг того, что бедным людям стали учить грамотности служители церкви, и при церквях стали школы для бедноты бесплатные, да, и Библия стала доступной вообще. И когда напечаталась книга, первая книга, естественно, была Библия, да, было очень много, ну, разночтений вообще, ну, нужно ли было, особенно в католицизме, как это вообще Библия доступна обычному верующему? Она только священнослужителю должна быть доступна. Только священнослужитель имеет право толковать Библию и принципы реформации, слово скриптура, да, Библия должна быть доступна всем, и все должны читать ее и исполнять ее, тоже была революция, и это перекроило культуру кардинально. А сегодня культура тоже перекраивается кардинально, и тут вот проповедники, которые выходят с электронными библиями, там старые верующие говорят, ну что это такое, как это вот нарушение наших традиций, да, святоотеческих, да? А Евгений Иванцов спрашивает, а как объяснить человеку, что церковь – это не помещение?
Ух! Странный вопрос. Просто, наверное, избитая фраза «пойдем в церковь» подразумевает, что мы идем там в дом молитвы или в храм, или в какое-то помещение, или это арендуемое помещение. Но люди просто, ну, надо человеку просто, наверное, объяснить, что церковь – это люди. Старообрядцы говорили, церковь не в бревнах, церковь в ребрах. То есть люди – это церковь. И если раньше церковь была церковью, сейчас люди стали ходить в церковь. То есть это какой-то нонсенс получается, что, значит, 6 дней мы не в церкви, а один день мы в церкви. Но мы просто приходим на совместное изучение Священного Писания, на совместное поклонение Богу, на совместное какое-то общение, проведение определенного времени. Но это просто одна из форм жизни церкви, да. А так мы можем в мессенджерах переписываться, молиться по телефону, встречаться на малых группах, звонить, узнавать, как здоровье, как жизнь, чем помочь и так далее. То есть если вот это налажено в церковь, человек, ну, придя и увидев такую активную церковь, он увидит, что это не просто помещение, это вот жизнь внутри, вне помещения и внутри тоже.
Ну, Джон Толкин, известно, что он до самой своей смерти каждое утро ходил к мессе в церковь и считал, что это для него естественно и нормально, как для христианина. Наше время подходит к концу, и я бы хотел прочитать из первого послания Коринфянам, 12 глава, вот это как раз вопрос о том, что такое церковь, помещение это или нет. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему угодно. Тело Христово, как апостол Павел, как раз церковь он сравнивает с телом Христовым. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке «ты не надобно» или также голова ногам «вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, благообразные наши не имея в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдает с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены, и вы, тело Христово, а порознь члены». Вот очень точное, по-моему, описание состояния церкви, когда мы все вместе соединены в одну церковь, в одну общину. И, дорогие друзья, приходите в церковь и будьте частью ее. Это удивительное, действительно, это удивительное переживание и удивительная реальность. Большое спасибо, Петр, что были с нами. Я напоминаю, что с нами был Петр Воробьев, старший пастор церкви евангельских христиан-баптистов города Волгограда. Дорогие друзья, каждую пятницу мы говорим о том, как Библия меняет нас и как она влияет на нашу жизнь и жизнь всего мира. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего хорошего, до свидания.